Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это программа «Хроники», меня зовут Александр Капков, рад всех приветствовать, и я должен вам сразу представить нашего гостя, с радостью это делаю, научный обозреватель телеканала «Культура», специалист по космосу Александр Галкин. Александр Петрович, добрый день.
Здравствуйте.
Да, так на самом деле случилось вот самопроизвольно, случайно, и никто к этому не готовился. Мы готовились к теме «Восход-2», мы готовились к этой, да, действительно космической теме, но связанной абсолютно с другими событиями, хотели говорить о первом выходе человека в космос, в открытый космос. И я уверен, что мы, конечно же, сегодня поговорим, но начинать в свете последних событий с этой темы, конечно же, нельзя ни в коем случае.
Новость часа.
Вы уже слышали на самом деле и из нашего выпуска новостей то, что сегодня стало известно, в ночь скончался Георгий Гречко. Георгию Михайловичу было 85 лет. Причиной этих трагических событий стала сердечная недостаточность. В 81-й городской клинической больнице города Москвы все это произошло. Это нам сообщила, если я не ошибаюсь, дочь, прошу прощения, у меня сейчас нет перед глазами этой новости, но это нам сообщили родственники семьи. Вы знакомы были с Георгием Михайловичем?
Да, и достаточно много с ним работал, когда он летал и на орбите, потом возвращался.
Что это за человек? Вот даже по виду, честно, я с ним не был знаком. Я очень хорошо Георгия Михайловича, знаете, знаю, ну, как вам сказать, визуально по, не только по его космической работе, но и по его порой актерской работе, которая тоже была, да? И он всегда представляется мне, ну, мне, вы понимаете, я гораздо моложе всех вас, таким веселым, приятным дедушкой. Вот он такой человек? Какой он человек?
Ну, во-первых, он дедушкой-то был не всегда, это только стало в последнее время. А он действительно обладал потрясающим чувством юмора и очень часто мистифицировал даже, ну, не только публику, которая вокруг, но и даже самих космонавтов, которые прилетали, допустим, к нему на станции. Но, в частности, он был одним из таких вот придумщиков НЛО, которые сопровождали орбитальную станцию, на которой они тогда работали вместе с Юрием Викторовичем Романенко. И, ну, это, когда прилетали к ним экспедиции посещения, он им показывал иллюминатор, говорит, вот видите, вот там вот сзади такие сверкающие. Это сторожа, которые нас постоянно сопровождают.
Мне кажется, с ним было достаточно трудно, наверное, в этом смысле работать, потому что ты не понимал, а говорит ли он правду, или он так изысканно и по-научному шутит. Особенно если учитывать то, что человек занимается одной из самых сложных наук, сфер работы на Земле и не только на Земле.
Ну, во-первых, он... нет, он когда... Если интервью серьезное на серьезную тему, а в советское время как бы... но шутить в эфире не очень дозволялось, он был вполне серьезен, он доктор технических наук, он занимался неким таким феноменом атмосферным, как серебристые облака, и на эту тему защищал диссертацию, что вот какие-то особые эти облака, что там они, я детали, честно говоря, уже не помню, но он об этом говорил очень заинтересованно, говорил, что это какие-то фантастические образования, которые... там чему-то такому нас в перспективе научат.
Я просто смотрю вообще, ну, какой-то не то что послужной список, с удивлением обнаруживаю для себя то, что он был кандидатом в мастера спорта по автоспорту. Ну, понятное дело, разряды по парашютному спорту, по планеризму или стрельбе здесь, как бы ты понимаешь, но действительно автоспорт — это для меня еще новинка. Чем он увлекался еще?
Ну, чем он увлекался, я, честно говоря, сказать не могу, потому что в футбол мы с ним не играли, хотя это у космонавтов была такая принятая практика.
Космонавт, он спортсмен, это нужно понимать, мне кажется, да?
Ну, он скорее физкультурник, вот тут надо разделять спортсмена и физкультурника. Кстати, ведь Георгий Михайлович, в общем-то, был абсолютно такого неспортивного вида. И в молодости, да, он такой был пухленький, рыхловатенький, тем не менее он был здоровый человек. И вот тогдашний директор Института медико-биологических проблем Олег Георгиевич Газенко, который говорил, что здоровый человек – это не атлет, которого показывают по телевизору там на соревнованиях, а это такой вот человек, у которого постоянство всех внутренних процессов. И здоровый человек – это с легким, так сказать, слоем, извините, жирка, даже с большим животиком. Угу. Вот, но на все возмущения окружающей среды он как бы реагирует, ну, сначала реагирует, потом быстро возвращается к своей норме. Вот это и является нормой. То есть здоровый человек — это вот...
Не, атлетичный и здоровый — это разные вещи.
Абсолютно, абсолютно. Да. Так, кстати, в этом плане Георгий Михайлович всегда был, ну, даже, может, он немножко стеснялся всего своего такого вида неспортивного, но, тем не менее, он был достаточно спортивным человеком. И вот при всей такой внешней мягкости своей, на самом деле он был очень целеустремленным и очень собранным, ну, сказать, что жестким человеком я не могу, но, в общем-то, был достаточно твердым человеком.
С характером, но при этом открытым и вот таким добродушным, каким он кажется с первого взгляда, открытым, и с ним было удобно, неудобно, а просто и комфортно общаться, да?
Ну, с ним было комфортно общаться, потому что он, когда хотел, он комфортно общался. Когда он этого не хотел, то, естественно, мы все, так сказать, поджимали крылышки, так сказать, и замирали. Нет, на самом деле, он был достаточно уверенный. Ну, вот слово «упрямый», опять же, не подходит, но, в общем-то, он был достаточно такой вот твердый человек. Поэтому нельзя сказать, что он такой рубаха-парень. Нет-нет, это такое... внешние впечатления, на самом деле это был серьезный ученый, серьезный космонавт, серьезный исследователь.
Я правильно понимаю, что он, в принципе, до последнего времени занимался своим делом? Чем он занимался в последние годы?
Ну, в последнее время я не скажу, а вот несколько лет назад он вдруг увлекся гипотезой. Есть такой ученый, популяризатор Захарий Ситчин, который вдруг обнаружил, что вот где-то там на Синайском полуострове находится место приземления некоего космического аппарата, который вот в ту давнюю-давнюю историю, это описано, кстати, в Ветхом Завете, что якобы некие пришельцы, которые вот Моисею вручили скрижали там со всеми этими мудрыми заповедями. И он ездил туда, и с нашей съемочной группой ездил туда, значит, искать вот то самое место посадки.
Он верил в это абсолютно точно, да?
Я думаю, что ученый никогда ни во что не верит. Что такое вера? Вера — это убеждение, построенное на недостаточном знании. Человек знает или не знает. Поэтому вера — это, в общем-то, это такое... Ну, как это сказать, рациональное понятие.
Он пытался просто закрыть недостаток знаний в тех
он
или иных вопросах.
Он пытался, да. Он, так сказать, считал, что вполне возможно, что нашу Землю посещали когда-то давным-давно инопланетяне, которые нам оставили вот те самые заветы. И, кстати, он очень, например, вот со мной там в разговорах, он мне рассказывал, что, ну, вот какие-то есть вещи даже вот в человеческом организме, которые, ну, несколько не совсем соответствуют земным условиям. То есть у нас, допустим, у нас избыточен мозг. Вот мозг обыкновенного человека загружен на 4%. Значит, мозг академика, ну, 8%, ну, максимум 10%. А для чего нужно 90%?
Остальные, да. У вундеркиндов порядка 15-17, но все равно.
Ну,
я понимаю. Это те вопросы, которые его беспокоили. Если я правильно понимаю, то он последние годы работал в центре подготовки космонавтов, да?
Я не думаю, что он там работал, нет? Потому что нет, он последние годы был, ну, в общем-то, на пенсии, писал какие-то научные труды, но такая вот активная космическая деятельность вряд ли, собственно, чему он может быть в центре подготовки космонавтов, чем он может быть там полезен? Практически ничем.
Есть, хорошо. Сейчас, по самой последней информации, конечно, ее сейчас немного. Мы уже звонили в Роскосмос, там сейчас пока, да, действительно готовятся всевозможные траурные мероприятия организационные, но они, как нам сказали, пока ждут все-таки каких-то новостей от родственников, как там, что будет складываться, и после этого мы уже выделим какие-то новости. «Восход-2». Давайте тогда переходить немножко уже к нашей теме. «Восход-2», я правильно сказал в самом начале программы, что это первый выход человека в открытый космос. Именно этим знаменателен этот спутник.
Это, ну, это не совсем спутник. Спутник, хотя можно корабль назвать, корабль-спутник, он так изначально назывался. Это корабль, да, в котором был предусмотрен некий шлюз с возможностью выйти в открытый космос, и там вот, ну, правда, на фале, на такой специальной, так сказать, веревочке повисеть со всеми этими системами, посмотреть на Землю. Да, это сделал Алексей Архипович Леонов, это так было.
Леонов и команда состояла из двух человек, если
да.
Леонов космонавт и был...
И Павел Беляев.
И Беляев был командиром экипажа. Что это было для советской космонавтики в тот момент? Это происходило в 65-м году, если я не ошибаюсь. Соответственно, ну вот буквально 4-5 лет спустя после первого вообще полета в космос, да?
Это было, в общем, ну... Вот сейчас выходит фильм, который называется «Время первых». Действительно, мы в тот момент мы были первыми, да, и так случилось, что вот Леонову довелось стать именно первым, кто вышел в открытый космос. Хотя там была масса проблем, о которых тогда, как правило, старались не говорить, но вот Алексей Архипович, допустим, вот лично мне даже рассказывал, там, как все это происходило. Скафандр раздуло. То есть воздух, не стравливался воздух, и он надулся, стал как вот, ну как, я не знаю, как...
Надулся, да, мы прекрасно понимаем. То есть,
вот.
Человеческая...
то есть он не мог согнуть руки, он не мог согнуть ноги.
А почему не стравливался воздух?
А вот тут возникла некая даже конфликтная ситуация. Я думаю, что потом Алексей Архипович и конструктор скафандров Гай Ильич Северин, они даже, в общем-то, конфликтовали и поссорились. Значит, Алексей Архипович обвинял Гая Ильича в том, что там тот не предусмотрел вот какую-то там кнопку, которая позволяла сбрасывать давление. Я беседовал и с Гаем Ильичем Севериным, вот раз спрашивал его об этой ситуации, он говорил, да нет, там была такая кнопка, просто Алексей Архипович по каким-то причинам, так сказать, не сумел нажать на нее, чтобы сбросить давление. И то есть пришлось там вообще им... Вообще это был потрясающий по своим невероятным неприятностям полет. Таких у нас, пожалуй, больше-то и не было. Ему пришлось даже поменять технологии возвращения в корабль.
Можно по порядку? Просто мы сейчас, мне кажется, сейчас можем потеряться. Так, мы говорим о том, что это достаточно был сложный полет, и там достаточно много было проблем. Одна из них — это, соответственно, не стравливаемый воздух от скафандра. Кстати говоря, тут же давайте просто хочу закончить со скафандром и с этой проблемой. Он не... Вообще устройство скафандра там устроено как? Этот воздух циркулирует по скафандру и имеет какое-то место забора или преобразования, или он просто вот статично, этот воздух находится в скафандре? Почему его нужно стравливать? Почему он может накапливаться?
Потому что есть некий прибор, который вырабатывает кислород, ну, воздух, так да. сказать, смесь кислорода с азотом, и человек, так сказать, им дышит, но... постоянно поступает другой воздух, а этот остается. То есть да. он, если бы просто оставить его без подпитки, то какой объем в скафандре воздуха?
Ну понятно, немного, минут на 20-30 хватит.
Да, даже думаю, что меньше, если его, так сказать, не поставлять туда.
Он должен циркулировать.
Он должен не циркулировать, он должен, тогда не было предусмотрено циркуляции, он должен, так сказать, поступать из некоего прибора, а вот отработанный воздух, который человек выдыхает уже с углекислым да. там, газом, он должен уходить куда-то в пространство.
Так.
А он не уходил, потому что вот не срабатывал этот самый клапан.
Угу, угу.
И поэтому скафандр раздуло. И поэтому у Алексея Архиповича, так сказать, возникла другая проблема, собственно, почему я об этом говорю. Он должен был по технологии возвращаться ногами вперед через вот этот
шлюз,
да. А в таком состоянии ему пришлось возвращаться головой вперед. И это была гигантская проблема.
А чем обусловлено?
Тем, что он не мог ногами, не получалось все время там с руками собрать. Там это же, ну, все это скафандр громоздкий,
да.
раздутый. Плюс этот шлюз такой, вот он, ну,
Ну, я просто к тому, что меньше места, в зависимости от того, ногами ты вперед или руками.
Может быть, просто было удобнее, так сказать, хвататься, сгруппироваться, да, хвататься, упираться во что-то там. Кстати, у Леона, вот он сам рассказывал, ну, пульс у него был где-то зашкаливал там за 130 ударов в минуту, и количество пота, вот он это сам говорил, что у него даже в ногах хлюпало, то есть у него такое количество пота выделилось вот за время этого
выхода,
да. Вот еще, кстати, одна интересная вещь.
Можно я вас перебью?
Да.
Сколько длился этот выход?
Я не помню точно, но достаточно недолго. Может,
минуты?
Виток? Нет. Что-то около получаса. Не вспомню сейчас конкретно.
Задача этого выхода. Выход ради выхода или все-таки выход с какими-то процессами, действиями?
Нет, ну выход ради выхода, с одной стороны, чтобы понять, а можно ли это делать.
Да.
Потом он там снимал, у него работала... И фотоаппарат работал, и кинокамера. Кстати, вот у него заглушка улетела, он все переживал. Там вот заглушка улетела куда-то там.
А у космонавтов людские заботы, да?
Ну, как всегда, нет. Ну, он, то, что она болтается рядом, вообще это, так сказать, тоже проблема. Кстати, вот он сказал еще интересную вещь, что вдруг он увидел, он кричит даже, вот есть в записи этого выхода в реальной, он кричит: «Кавказ, Кавказ, вижу Кавказ». И он вот мне лично рассказывал, значит, что он вдруг видел на военно-грузинской дороге автомобили.
Как это возможно?
То есть это невозможно. Вот он говорит, я не понимаю, как это могло быть. Либо это образовалась некая линза воздушная, которая вдруг увеличила, потому что, ну, с такой высоты увидеть автомобили невозможно. Либо, говорит, это каким-то образом повлияло невесомость на вот мое зрение. Ну, до сих пор этот вопрос как бы... Надо Алексею Архиповичу задавать.
Да, но в итоге, возвращаясь к ответу на вопрос, все-таки получается, это выход ради выхода. Особенных задач, кроме как находиться там и производить кинофотосъемку, не было.
Нет.
Да, хорошо. Дальше. Какие еще были связаны с этим проблемами? Ну, крышечка от фотоаппарата улетела, вы поняли, да? И была еще одна проблема.
Ну, вот то, что он влез туда так с большим трудом, все-таки ему удалось... поместиться вот в этот переходной отсек,
да.
Потом он все-таки влез в корабль, ну, там уже разделись, но тут начались уже какие-то проблемы с системой управления, то есть корабль не садился туда, куда ему было положено, и космонавты вмешались
в процесс, в управление,
да. То есть они должны были сесть где-нибудь, ну, в Казахстане, как это обычно происходит.
Да.
Да. Они улетели в Пермскую тайгу.
Это серьезный промах?
Это серьезный промах. Ну, посчитайте, это тысячи километров.
Нет, я-то по карте представляю, но я просто не представляю, понимаете, это, знаете, как говорится, на миллиметр ошибиться там наверху и здесь на тысячу километров приземлиться в другом месте. Я же не знаю, в масштабах космонавтики это серьезный промах?
Это, конечно, серьезный промах.
Я просто думал, что серьезный промах — это приземлиться куда-нибудь в воды, вот, вместо суши. Вот это вот серьезный промах.
Ну, такое, кстати, было даже в нашей, да, космонавтике. Но они сели туда, и вот там еще была... Во-первых, они сели в неожиданное место, где их никто не ждал. Они, правда, включили там маяки, ну, и все прочее. И вот Алексей Архипович рассказывал, как он мерз вот в этих самых... у него мокрые ноги в этом скафандре, поэтому они даже разделись на морозе, потому что это был март.
Ну да, чтобы не в мокром.
Вот, и чтобы хоть выжить там это бельишко. Но потом Алексей Архипович рассказывал, но тут можно верить только ему одному, потому как...
Когда вы так говорите, у меня складывается впечатление, особенно после Георгия Михайловича, что многие космонавты сказочники.
Нет, они не сказочники, но они, ну, иногда они начинают верить в то, что, так сказать, вот как бы с ними случалось. Это вполне реальная такая человеческая черта. Он верит в то, что придумал.
Да.
Вот, например, вот он рассказывал, вполне серьезно мне, что на них там вышли медведи, пока они сидели в Пермской тайге. И он стрелял в них из пистолета, а у них был, это в обязательном порядке, всех космонавтов снабжают так называемый НАЗ, такая коробочка, в которой находится там ракетница, там рыболовные крючки, там какие-то еще там всякие разные вещи, и находится пистолет.
Но это все уже вот именно для приземления.
Ну, это на всякий случай, да. Так сказать. Так вот, Алексей Архипович рассказывал, что когда на них там пошли медведи,
эту коробочку вскрывали.
Да, они вскрыли, значит, он достал пистолет и стрелял в медведя. Но у него, говорит, такая крепкая лобная кость, что пули отскакивали. Поэтому, вернувшись, вот когда уже немножко здесь, так скажем, обжившись на земле, он специально ездил в Тулу и заказывал там на Тульском оружейном заводе специальный, значит, трехствольный пистолет для вот этих космических полетов.
Сколько они провели в ожидании того момента, как их заберут?
Ну, вот тут тоже есть, так сказать, некие разночтения. Алексей Архипович говорит, что они там чуть не сутки сидели. На самом деле, к ним парашютисты где-то приземлились, ну, через несколько часов.
Ну, типа 4, 5, 6
меньше,
часов.
Меньше. А потом пришли еще, так сказать, когда они обнаружились, пришли, так сказать, лыжники, ну, спасательная команда, которые там все привезли, их привезли им одежду, там, и все прочее, медицину. Ага.
Почему такие разночтения? Я немножко не понимаю. Это все-таки связано с работой, это связано с космосом, это связано с изменением, ну, как сказать, функционала физиологического человека.
Проходит время, и мы начинаем верить в то, что когда-то нам показалось, когда-то мы это сказали, а уже потом отказываться от этого не стоит.
Ну, то есть это разночтение просто вызваны большим количеством времени, которое прошло.
Да. Да, это есть такое у следователей, вот у уголовных дел, они есть такое, говорят, врет как свидетель.
Ага.
То есть...
Верит, вот прям...
Да, потому что каждый человек немножко видит ситуацию по-своему, и она как-то по-другому у него откладывается. Это вполне, так сказать, вполне человеческое качество.
Можно я попробую вас узнать все-таки о скафандре немножко побольше? Раз уж вы заговорили о проблемах, я же правильно понимаю, что раз уж это первый выход в открытый космос для человечества, то и скафандр был первый. Как они разрабатывались, если вам известно, как они тестировались? То есть, грубо говоря, проблема с клапаном в открытом космосе, ну, я так понимаю, что это все-таки серьезная проблема. И подобные вещи не могли не тестироваться заранее, в том числе на Земле. Потому что если раздувает скафандр, раздувает его, грубо говоря, от лишнего воздуха, ну, то есть там можно было и задохнуться. Если это углекислый газ, который копится, да, и не выходит, либо если это там излишки воздуха, который поступает откуда? Сзади, кстати говоря, он на спине находится, этот прибор, который воздух поставляет.
Ну да, там вот есть такой скафандр, такой горбик такой есть, да? Там все приборы находятся.
Как разрабатывали скафандры? Первые скафандры для выхода в открытый космос.
Ну, как они разрабатывались, я вам точно сказать не могу, потому что была секретная информация. Так сказать, я туда попал вообще на это предприятие «Звезда». Оно находится в Томилине, это недалеко от Люберец.
Да. Скафандр «Беркут», если я правильно понимаю.
Вот,
да,
«Беркут», да, у них там много этих скафандров было. Это специально разрабатывалось, ну, во-первых, подбирались материалы, которые, так сказать, должны быть абсолютно герметичными, которые должны выдерживать космический холод, которые должны выдерживать, если они появляются на солнечной стороне, значит, космическую жару. То есть там масса разных требований именно к материалам. Потом делали скафандры, уже исходя из тех, которые были перед этим, чтобы космонавтам было там удобно, чтобы у него вот это сочленение, руки крутились там. Ведь перчатки, кстати, интересно, у них перчатки навинчиваются, как болт на гайку.
Да, резьба.
Вот, да, то есть они вот здесь крепятся, то есть они тоже герметичные эти разъемы.
Да.
Ну и пальцы в этих перчатках, они там что-то...
Я прошу прощения, такой, может быть, прям бытовой вопрос. Если у меня навинчивается рука, то пальцы-то, которые вот как... Рука-то у меня не крутится, а перчатка крутится. То есть, когда я закручиваю, нужно, пальцы уже там, в них... Как она закручивает?
Ну, закручивает... Это не сам... Это, значит, закручивает, кто помогает.
Понятное дело.
Это, так сказать, второй член экипажа.
Я либо держу руку кулаком, и вокруг меня крутится перчатка,
Он надевает перчатку, потом... гайка свободная. Шарнирчик, понятно.
Послушайте, вы говорите, что какие-то у нас были до этого скафандры, понятное дело. Но мы же прекрасно понимаем, что скафандр, в котором космонавт находился до этого в летательном аппарате, и скафандр, в котором ему предназначено выйти в открытый космос, ну, как мне кажется, должны быть совершенно разными. Нет?
Ну, скафандр, допустим, в котором они стартовали,
да.
То есть космонавты... У нас же ведь были эксперименты, кстати, когда летали три космонавта, это был...
Это «Восход-1» который?
Да, это летал там,
Я не помню. Я даже не могу вам помочь.
Значит, врач.
А давайте мы, знаете,
Егоров,
сделаем.
Да.
Нет, Александр, мы с вами сделаем следующим образом. У нас сейчас будет даже больше минут, чтобы вспомнить. Мы прорвемся на новости и после этого продолжим. Договорились?
Хорошо.
Все, сейчас новости.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Мы продолжаем программу «Хроники» на наших часах 14.36. Напротив меня наш сегодняшний гость Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура», специалист по космосу. Мы еще раз всех приветствуем. Наша сегодняшняя тема — «Восход-2». «Восход-2» — это знаменательный полет, знаменательный он тем, что это был первый выход человека в открытый космос, и наш космонавт Леонов именно это и совершил в ходе этого полета. Вам напоминают, Александр, команду «Восхода-1», я правильно тогда вас подхватил?
Да.
Напоминаю, это 69-я команда «Восхода-1», Волков, Подсаев, Феоктистов. Но вы мне уже сказали, что немножко...
Это неправда. Нет. Значит, первый полет Константин Феоктистов, Борис Егоров, врач, и Владимир Комаров, как командир экипажа. Они, кстати, летали без скафандров, потому что со скафандрами не влезали они туда.
Мы разговаривали о скафандрах, спасибо, я просто, позвольте, напомню, мы разговаривали о скафандрах, мне было интересно, ну, вообще, в принципе, если это первый человек в космосе, в открытом, то и скафандр, это был первый скафандр. И вот буквально незадолго до этого космонавты летали в спортивных костюмах.
Да.
Почему?
Ну, потому что они не помещались в маленький шарик. То есть здесь проблема была исключительно в том, что мы все время шли в соревнования с американцами. Хотели всегда их обогнать, вот, хотя бы в чем-то. Они двух запустили, а мы давайте запустим троих. Но трое со скафандрами никак не помещались в космический корабль. Поэтому было принято решение. Кстати, ведь главным конструктором космического корабля «Восток» был Константин Петрович Феоктистов. Он был ведущим, это его была идея, он ее разрабатывал, и он же сам упросил Королева разрешить ему лететь на своем корабле.
Вы сказали «Восток», вы ошиблись или я ошибся? «Восток», «Восход»?
Ну, это «Восход» — это просто была, так сказать, модификация. Ага. А вот эти...
Космические корабли?
Корабли, да, это примерно то же самое, что и «Восток», то есть там принципиальной разницы большой не было.
Ага.
Вот, и тогда он уговорил Королёва, чтобы его запустили в космос. Но так как не получалось запустить троих в скафандрах, поэтому, значит, решили лететь без скафандров, что гарантировал Константин Петрович Феоктистов. И предложил себя в качестве члена экипажа.
Гарантировал? А что он гарантировал? Что скафандры не понадобятся?
Что скафандры не понадобятся, что, так сказать, ничего не разгерметизируется, все будет нормально, все они спустятся, все хорошо будет.
Это, вот по моему мнению, это очень экстремально.
Это было очень экстремально, еще и вот почему. Потому что все предыдущие космонавты, которые на кораблях «Восток»,
да.
Ведь корабль «Восход» еще чем был? Он сам приземлялся вместе с экипажем.
Да.
В отличие от «Востоков», где космонавты и Гагарин, и Титов, и Терешкова, они катапультировались из корабля на высоте где-то 5-7 километров и спускались отдельно на своем парашюте. Поэтому так сказать, вот была великая загадка долгие годы, почему, так сказать, в одном месте посадка корабля Гагарина, в другом месте посадка...
сам он, да.
Да, и как это соотнести, а мы это все скрывали.
Почему?
А скрывали вот почему, потому что по правилам Международной Федерации Авиационного Спорта, ФАИ, рекорд засчитывается только в
когда
том случае,
корабль и командир...
в чем вот он взлетел, в том и сел, и тогда... американский астронавт Алан Шепард, который полетел на 3 недели позже Гагарина, ну, он витка не совершил. Но зато он совершил выход на баллистическую орбиту, и он сел в Тихом океане, так сказать, не выходя из скафандра.
Все понятно. То есть в том, чем взлетел, в том и вернулся на Землю.
Да. Поэтому долго скрывали, что Гагарин, хотя на самом деле это был такой секрет Полишинели, в общем-то, тем не менее,
понятно.
Гагарин действительно совершил виток. Это было... Абсолютно, так сказать, правильно.
Слушайте, удивительно, почему не... Я понимаю, что как бы из корабля катапультировалась капсула, просто самая маленькая, на которой он приземлялся на парашюте. Мы просто не сумели, не успели систему управления достаточно сделать, чтобы приземлить весь летающий аппарат вместе с Гагариным. Или почему?
Нет, не было двигателей мягкой посадки. Угу. То есть тогда бы он треснулся о землю, потому что все
понятно,
равно парашют — это так только с виду кажется, что он летит медленно. На самом деле 7 метров в секунду, это, в общем, достаточно большая скорость.
Не было, ну, парашютное приземление вообще никак не годилось, да? Если бы их сделать больше,
не, но со временем это все сделали, ну, сейчас же это существует. Просто на тот момент это было технологически, видимо, сложно.
Напомните мне, пожалуйста, в «Восход-1» вы говорите, то есть его главное преимущество было в том, что давайте отправим троих космонавтов. Если я правильно помню, у меня не особенно много станет, да, там. Это была грузовая экспедиция, нет?
Что значит грузовая экспедиция?
Нет, это я неправильно говорю. Грузовая якобы с грузом, там, с каким-то...
Нет, это отправить три человека. Но просто три человека в спускаемый аппарат, вот, и не помещались,
да,
в скафандрах. Поэтому полетели втроем. Но это был такой первый опыт, и который, в общем-то, на этом же и завершился. Потом летали все равно вдвоем.
А, Вадим пишет, не скрывали, а не договаривали, говорит. В советских газетах про это писали. Да.
В советских газетах об этом не писали. Нет? Приземлился и все. Так сказать.
Как именно?
А как именно, да. В районе Саратова. Ну да, там друг от друга они были, в общем-то, по-моему, километров 20.
Слушайте, ну конструкция «Восхода-2», соответственно, тоже была первой. То есть шлюзов до этого ничего подобного.
Ну, шлюз, собственно, это был, можно было пристроить какому угодно, так сказать, «Восходу». Это была уже дополнительная, так сказать, опция для того, чтобы именно выйти из этого корабля в открытый космос.
Какая-то элементарная конструкция?
Нет, это сложно. Она разворачивалась, все равно есть какой-то такой мягкой там, ткани, что ли, пластика. Она, так сказать... Сначала она была просто вот таким обручем сделана, uh-huh. А потом ее, так сказать, Леонов там растянул, она такой полутрубой такой.
Для выхода.
Да, для выхода в открытый космос.
Хорошо. Что еще интересного? Смотрите, вы рассказывали про проблемы, да? Мы тут несколько, я вам дал информацию про Леонова, он сказал, что трое суток в итоге они были где-то в Сибири. И говорит, нас на третьи сутки оттуда
вытащили. Нет, какая Сибирь? Сибирь.
Да, в этом самом, в тайге. Нас на третьи сутки оттуда вытащили. Также он рассказывал, что в полете произошло 7 аварий. 3 или 4 из них смертельные. Самая тяжелая, вот как раз, как вы сказали, которая была связана с управлением. А что за остальные еще?
Ну, во-первых,
помимо скафандра?
Не, ну, самые первые, то есть Леонов рисковал, что он не вернется в корабль, останется пленником орбиты.
Почему?
А потому что он не мог влезть.
А, хорошо, но он точно понимал, что там, как вы говорили, была какая-то система страховки, и он никак не мог, грубо говоря, отсоединиться и улететь.
Ну, отсоединиться он не мог, но он не мог и влезть. Все, сколько запас был кислорода вот снаружи, в скафандре, то есть все, в корабле-то значительно больше было. Ну, и кислорода, так сказать, воздуха, которым он мог дышать. А тут вот сколько есть запас, ну, там он небольшой, и он просто, если вдруг ему не удалось вернуться в корабль, вот в силу того, что он весь разбух, так сказать, руки у него не гнулись, они были как бетонные балки, потому что, ну, когда надутый, вот представьте себе, шланг надуть, если его, его же не согнешь.
Ты не можешь согнуть его, да. А что еще? 7-4? Что-то еще?
Я больше других, честно говоря, просто не припоминаю. Ну, вот эти были, так сказать, на мой взгляд, самые страшные. Во-первых, то, что не сработала система автоматической посадки, так сказать, они вынуждены были перейти на ручное управление. Естественно, они залетели. Алексей Архипович сейчас рассказывает, что они сознательно полетели в тайгу, дабы не рухнуть на какой-то город. Ну вот.
А честно, что значит сознательно? Насколько сильно они могли управлять этим приземлением?
Могли все-таки, так сказать, там не то, чтобы очень могли сильно управлять, но тем не менее добавлять какой-то импульс. Там же буквально секундные вот срабатывали двигатели, так сказать, и они
улетают. Но просто мне кажется, я понимаю, что могли, но насколько... Я бы сказал, что они могли влиять, но не управлять. То есть как бы ты мог, да, сделать какое-то изменение, но к чему оно приведет и куда ты...
Нет, ну они просто могли... Вот они, собственно, залетели туда, куда они залетели. Поэтому, так сказать, если бы они чуть-чуть добавили импульса, значит, они бы улетели там еще, не знаю, в Северный Ледовитый океан. То есть теоретически это все было возможно. Вот по трассе.
Вот эти все победы и вот эта вся гонка, на которой выстроена вообще, мне кажется, наше космическое советское прошлое сейчас уже, да, что она давала? Каждый раз объявляя о том, что первый человек на орбите, первый человек в открытом космосе и все остальное. Какая реакция? Вот Леонов приземляется, они вместе приземляются, да? Что после этого? Газеты пишут о том, что он вышел в открытый космос. Дальше что? от этого, от этой победы, кроме гордости или еще чего-то, что дальше происходило? Как вели себя американцы? Получали ли мы от этого какие-то, ну, как, может быть, это меркантильно слишком, какие-то бонусы? Что мы от этого получали?
Ну, как, во-первых, так сказать, мы весь мир удивили достижениями социалистической системы. Тогда считалось, что социализм — это более высокий по отношению к капитализму, в котором мы сейчас живем, уровень организации, так сказать, жизни. Поэтому это преимущество социализма, и тем самым мы вербовали себе сторонников в мире. У нас появилась масса последователей, масса стран, которые шли нашим курсом, так сказать, получали от нас...
Завоевывали очки.
Да. Ну, как в футболе, простите. Что получают люди, которые... Одна команда выиграла, другая проиграла. Футболисты получили деньги, да. А люди получили некий заряд энергии, который, ну, который, в общем...
Правильным путем идем.
Я не думаю, что здесь правильный путь, потому что все-таки человек не только духовен, да, но он еще и материален. И помимо, так сказать, ура-ура, ему надо все-таки иногда что-то есть, пить, чем-то кормить детей, что-то надевать на себя, куда-то ездить. Поэтому вот это вот сочетание моральных и материальных стимулов, оно должно быть уравновешено. Потому что у меня, например, орденов и медалей и грамот бог знает сколько, но это не принесло мне абсолютно никакого богатства. Я беден.
Да.
Церковная мышь.
Вы же не едите свои медали, правда?
Да, к сожалению, да.
Когда ты говоришь, что ты первый полетел в космос, ты думаешь, ну хорошо, денек можно и не поесть.
И не поесть.
И не поесть.
Кстати, ну вот, мы действительно вставили большого фитиля полетом Гагарина. Амбициозный американский президент Джон Кеннеди, когда узнал вот о том, что мы их обогнали, и действительно обогнали, то есть это было... Здесь спорить не о чем, на самом деле это было так. Он произнес в мае речь, в которой заявил, что вот на сегодняшний момент мы, так сказать, оказались позади, но тем не менее мы хотим всех обогнать. И я объявляю, что первым человеком, который ступит на Луну, будет американский гражданин. Собственно, так и случилось.
Почему? Вы мне рассказывали за эфиром историю о спутнике. Да, и о том, почему случилось так, что мы первые его запустили, что мы первыми его запустили, да? Всю эту историю. Расскажите, пожалуйста, тоже.
Ну, собственно, здесь 1957 год был объявлен Международным годом Солнца. И многие страны, правительства, академии национальные готовили доклады на тему вот, космос, Солнце, Земля, вот, так сказать, там все эти дела. И вдруг к Сергею Павловичу Королеву попадает некий список докладов, которые должны быть произнесены там в разных странах, там, ну, это было все
организовано,
да, что вот 10 октября американский профессор прочитает лекцию на тему зондирования Земли с помощью искусственных спутников. Сергей Павлович это воспринял таким образом, что, значит, к 10 октября у американцев уже будет спутник, и поэтому вот он на основе всех этих данных будет произносить
уже результаты этого запуска, да.
На самом деле ничего этого не было, это просто была такая теоретическая статья, но Сергей Павлович закусил у дела и начал готовить срочно спутник. Они тогда были, один назывался так в печати, главный конструктор, это Королёв, а второй главный теоретик, это Мстислав Келдыш, тогдашний президент Академии наук. И стали готовить спутник для запуска в космос с научными задачами. Но по срокам спутник должен быть готов там спустя где-то примерно полгода, может, чуть больше, нежели вот это 10 октября.
Не успевали вообще никак.
Не успевали вообще никак. Поэтому этот спутник научный все-таки полетел, но по счету был третьим. А первый спутник пришел к Королеву, его давний соратник еще по группе изучения реактивного движения, Михаил Николаевич Тихонравов. И говорит, Сергей, нам что надо, приоритет или наука? Он говорит, да бог с ним, с наукой потом наверстаем, давай приоритет. Тогда вот просто сделай элементарный вот этот шарик, в который поставим передатчик, и все, и он полетит. Так они и сделали. Сделали, кстати, было сделано 4 экземпляра спутника. Отполировали его до зеркального блеска. Сергею Павловичу почему-то хотелось, чтобы вот он был непременно круглый, хотя... космосе, в общем, без разницы, круглый, квадратный, там, это...
Главное запустить.
Главное запустить.
Да, чтобы он вышел.
Ну, чтобы вот в маленьком спутнике отражалась большая Земля. Ну, в общем, Сергей Павлович любил, ну, сейчас бы это назвали, так сказать, пиар-эффекты. На самом деле он...
Красивую картинку.
Красивую картинку,
так сказать. Подожди, я прошу прощения, а как он добивался этой картинки с отражением, со всеми делами, если там был только передатчик, который...
Неважно, картинка-то, так сказать, ну, это люди-то видели, эти спутники. Ага. Кстати, потом он начал готовить журналистов в космос. Он набрал людей, которые писали, значит, о космосе, но тогда все были проверены, секретные, из «Правды», из «Комсомольской правды». Вот, в частности, с радио, именно вот из этого дома, да, был главный редактор «Маяка» Юрий Александрович Летунов. Он их отправил проходить медицинскую комиссию. И чтобы в перспективе, чтобы послать их в космос, потому что, мол, вот космонавты возвращаются, они ничего толком рассказать не могут. По науке, да, говорят, а вот такое вот, чтобы вот...
То есть, чтобы рассказать, да.
Да, этого не было. И поэтому, так сказать, запустили этот спутник, в общем, пустым, но это вызвало колоссальный резонанс во всем мире. Тогда Хрущев потребовал, говорит, а вот у нас будет здесь скоро дата круглая, 40 лет советской власти. Да. А нельзя ли что-нибудь еще...
Еще в космосе покорить,
да, да,
надо бы.
И сделали, ну, это была фантастика, за 28 дней сделали еще такой спутник и запустили собачку туда. Так сказать, порадовали, и еще плюс, ну, это же было, по-моему, позже, там был магнитофон, который играл «Интернационал», ага, исполнял, так сказать, и вот на каком-то съезде там... Эта музыка тут звучала.
Мы из космоса вещаем.
Да.
Ноты, звуки революции. Хорошо. Спасибо, что вы еще раз рассказали эту историю мне и слушателям. И вот в свете этой истории я не понимаю, как же мы могли умудриться упустить, первыми шагнуть на твердую землю других планет. Если мы вот, зная, что даже, ну, может быть, тогда не знали, да, что не готовится спутник, но взяли и сделали, там, грубо говоря, невозможное, взяли, отправили, все, мы первые. Зная то, что вот во всеуслышание во всем мире президент Америки объявляет, что мы будем первыми, почему мы здесь не смогли обогнать?
Мы начали, мы вступили в эту гонку.
Да.
Да, но, да, к сожалению, тут возникли вот, воистину, есть такой философский вопрос, роль личности в истории. Ракета, которую готовили, называлась N1. Кстати, я, вот, будучи тогда еще техником, мы испытывали на прочность эту ракету, вот одну из ступеней, вернее. Uh-huh. Это в цене марш здесь, в Калининграде, тогдашнем, нынешнем Королеве. Нужен был двигатель мощный. И вот академик Глушко, который занимался двигателем, и Сергей Павлович Королёв, они разошлись во взглядах, каким должен быть двигатель. Глушко считал, что двигатель должен быть на высококипящих элементах, на высококипящем топливе. Но оно ядовитое. Королёв говорил, нет, нельзя, я людей не могу запускать, потому что, не дай бог, что-то произойдет, так сказать, мы потравим людей, и будет великая трагедия. Они рассорились, они бегали жаловаться друг на друга к Хрущёву. Хрущёв пытался мирить, не получилось. И тогда Королёв договорился с Кузнецовым, который делал тоже двигатель, но меньшей мощности. И для этой ракеты, вот гигантской, которая предполагала полет на Луну, надо было поставить на нее 30 двигателей, даже 32. Представьте себе, как синхронизировать 32 двигателя при, да, тогдашнем развитии электроники. В общем, было сложно. И их было сделано 4 ракеты. И все они, к сожалению, все запуски были неудачными. И вот тогда, кстати, она была очень красивой внешне. Она красивая.
Из-за ракета. Этого количества двигателей?
Нет, не из-за этого. Да? Двигатели, бог с ними, они были внизу. Она, да, сама по себе была такая башня, такая фантастическая, серебристая.
И, но ни одна из них в итоге не смогла даже взлететь?
Нет, они взлетели, но взорвались, понятно, не долетев, так сказать, там даже до орбиты. Ага. И вот тогда эту ракету назвали «Царь-ракета». И тогда появилась такая, в общем-то, грустная шутка, что у нас есть царь-колокол, который никогда не звонил,
да,
царь-пушка, которая никогда не стреляла, и царь-ракета, которая никогда не летала.
Да, в космос не летала.
И потом все, когда американцы высадились на Луну, мы уже поняли, что мы упустили приоритет. Королёв к этому времени уже скончался. И, в общем, программу закрыли. Кстати, из элементов этой гигантской ракеты делали на Байконуре, например, гаражи, свинарник был. Значит, некая, так сказать, крыша над танцплощадкой была.
Настолько серьезно закрыли. Но вы начинали этот ответ с того, что есть роль человека в истории проигрыша нашей гонки.
Конечно.
И эту роль вы кому отводите? Королеву или им обоим?
Обоим, конечно, обоим.
То есть это вот просто элементарно, грубо говоря, человеческие отношения,
да?
Которые не сошлись и не смогли прийти к одному единому научному, грубо говоря, решению, чтобы опередить.
Так сложилось. К сожалению, таких прецедентов было достаточно много в нашей космической истории. Просто нет физически времени об этом рассказывать.
Насколько серьезно отразился вот этот проигрыш, в принципе, на тех же самых людях, на отрасли и вот на том же самом нашем величии? Потому что если мы стараемся первыми запустить хотя бы просто железяку, да, и потом во всеуслышание об этом рассказать, потому что американцы потом запускали не просто болванки, а там какие-то уже были научные спутники внутри или еще что-то, да, а здесь мы проигрываем целую огромную такую ступень, огромный этап проигрываем.
Я здесь не понимаю вопрос, я не вижу проблемы.
По шапке дали?
Кому? Нам дали по шапке?
Советская власть нашим конструкторам о том, что они в итоге не смогли запустить человека, не смогли привести на Луну.
Ну, какие-то были оргвыводы, безусловно. Так сказать, сняли главного конструктора, который после Сергея Павловича Королева заступил на его пост, Василий Павлович Мишин. Его, значит, с этой должности сняли, назначили...
Именно после того, как американцы это сделали.
Ну, в процессе, да. Потому что когда программу закрыли, кстати, многие возражали, потому что это была интересная программа, это была потрясающая программа. И, кстати, Алексей Леонов, вот которого мы сегодня много-много вспоминаем, должен был... быть тем самым первым человеком, который ступит на Луну. Он и Олег Григорьевич Макаров должны стать были первым экипажем, кто полетит на Луну.
Почему закрыли программу? Почему нельзя было ее продолжать? Да, мы вторые, но почему нельзя было ее продолжить?
А смысл какой?
То есть мы... А только первым нужно было
только быть? Первым, потому что, в принципе, то, что американцы там высаживались 12, кажется, раз, привезли туда камни. Да, ну, наша Луна 17 оттуда привезла грунт, который пробурило там даже глубже, чем американцы, которые брали с поверхности. А для ученых, в общем, для исследования, что килограммы, что миллиграммы, вполне достаточно, чтобы понять, из чего все-таки Луна состоит.
Максим пишет такое одно слово — ребячество. Это правда, так странно, казалось бы, в таком гигантском, даже космическом масштабе. Вот такое ребячество.
Ну, почему? Ну, люди же остаются всегда людьми. Со своими, так, страстями, со своими...
Амбициями.
Так сказать, это все... Это нормально. Кстати, Валентин Петрович Глушко, который в итоге стал все-таки главным конструктором вот в КБ, который до того возглавил Королев, и он сделал ракету «Энергия».
Именно на этом двигателе?
Нет, на кислороде и керосине. То есть он отказался от своей идеи запускать ракеты на вот ядовитом топливе, на котором, кстати, сегодня летает, но уже, видимо, скоро перестанет летать ракета «Протон», наша самая мощная ракета на сегодняшний день.
Это на гексогене или на чем?
Нет, на гептиле.
На гептиле, господи, да, на гептиле. То есть это вот тот вариант, это его был, да?
Да.
Сейчас он уже, конечно, я так понял, отработан.
Ну вот это тоже, вот с этой ракетой тоже беда у нас получилась. Ну, сделали, она два раза слетала и больше не полетела, хотя самая мощная ракета, она могла вывести, бог знает, сколько там всего. У нас сейчас нет задач в космосе. На сегодняшний день, если тогда была гонка, было соревнование, было, так сказать, желание получить первенство, прийти первым к финишу, то сейчас уже вот таких гонок, что ли, бессмысленно, значит, надо что-то получать из космоса. А что получать, мы пока не знаем.
17-й пишет, что на Луне еще ни разу, значит, никого не было. Хорошо.
Нет, на Луне были, и я даже могу сказать, что мы подслушивали с помощью своих радиотехнических средств, с помощью радиотелескопа, который находится близ Симферополя в Крыму, мы снимали информацию о первом...
Как они это делали?
О первой посадке, да, то есть не через американские средства связи, а через свои собственные, но это... Да. Тогда это тоже было секретом.
Еще раз представляю вам нашего гостя сейчас, потому что мы уже прощаемся. У нас был в гостях Александр Галкин. Александр Петрович, спасибо вам большое. Я еще раз напоминаю, мы сегодня обсуждали «Восход-2». Меня зовут Александр Капков. Программа «Хроники» заканчивается. Я с вами не прощаюсь.
«Хроники. 20 век».